«Фил, это Грей Грантом из пост». «Я думаю, мне известно, откуда ты, Грей. У меня включен магнитофон».
«Должно быть серьезно. Что случилось?»
«Утром мы публикуем материал, раскрывающий заговор с целью убийства Розенберга и Джейнсона. Мы называем Виктора Матиса, нефтепромышленника, и двоих из его здешних адвокатов. Мы упоминаем также Вериэка, не как участника заговора, конечно. Мы полагаем, что ФБР знала о Матисе с самого начала, но отказалась от расследования по настоянию Белого дома. Нам хотелось бы дать вам возможность, ребята, прокомментировать это».
Ответа на другом конце не было.
«Фил, ты на месте?»
«Да,
думаю, что пока на месте». «Какие-нибудь комментарии?»
«Я уверен, что у нас будут комментарии, но мне придется перезвонить тебе позднее».
«Мы вскоре собираемся печатать, так что тебе надо поторопиться».
«Но, Грей, это же выстрел в то место, что ниже спины. Вы можете задержать материал на один день?»
«Это невозможно».
«Окей», — сказал Норвилл после паузы.
«Дайте мне встретиться с Войлзом, и я вам перезвоню».
«Благодарю». «Нет, это я благодарю, Грей. Это великолепно. Войлз будет в восторге».
«Мы ждем».
Грей нажал клавишу и отключился от линии. Кин выключил магнитофон.
Прошло 8 минут, и на линии появился сам Войлз. Он настаивал на разговоре с Джексоном Фельдманом. Магнитофон был вновь включен.
«Мистер Войлз», — теплым голосом произнес Фельдман.
Они встречались много раз, поэтому слово «мистер» было необязательным.
«Называй меня Дентон, черт возьми. Послушай, Джексон, что там раскопал твой парень? Это бред. Вы бросаетесь в пучину. Мы занимались Матисом и все еще продолжаем следствие. И пока еще слишком рано, чтобы на него наступать. Так что же раскопал твой парень?»
«Тебе что-нибудь говорит имя Дарби Шоу?»
Фельдман посмотрел на нее с улыбкой, задавая этот вопрос. Она стояла у стены.
Войлз помедлил с ответом.
«Да», — сказал он просто.
«Мой парень раздобыл дело о пеликанах, да и саму Дарби Шоу, которая сейчас сидит передо мной».
«Я опасался, что ее нет в живых».
«Нет, она очень даже живая. Они с Грантомом нашли другой источник, подтверждающий факты, изложенные в деле. Это крупная сенсация, Дентон».
Войлз глубоко вздохнул и капитулировал.
«Матис проходит у нас как подозреваемый», — сказал он.
«Магнитофон включен, Дентон. Будь осторожен».
«Ладно, нам надо поговорить. Я имею в виду личную встречу. У меня есть кое-что для тебя».
«Добро пожаловать к нам сюда».
«Я согласен. Буду через 20 минут».
Редакторов ужасно забавляла мысль о том, что великий Ф. Дентон прыгает в свой лимузин и мчится к ним в пост. Они годами наблюдали за ним и знали, что он был великий мастер обращать свои поражения в победы. Он ненавидел прессу, и эта его готовность разговаривать на их половине поля и под их прицелами означала только одно — он укажет пальцем на кого-то другого, и наиболее вероятной мишенью был Белый дом. Дарби не имела желания встречаться с этим человеком. Ее мысли были заняты тем, как ей скрыться. Она могла бы указать на человека в черной кепке, но вот уже 30 минут, как его на обычном месте не было. Да и что ФБР могло предпринять? Им бы пришлось сначала схватить его. А что дальше? Обвинить его в том, что слонялся и замышлял засаду? Применить к нему пытки и заставить все рассказать? Они, скорее всего, не поверят ей. У нее не было желания иметь дело с ФБР. Она не хотела их защиты. Она собиралась отправиться в путешествие, и никто не будет знать, куда. Может быть, только Грей. А может и нет. Он набрал номер телефона в Белом доме, и они взялись за отводные трубки. Кин включил магнитофон.
«Флетчера Коула, пожалуйста. Это Грей Грантем из Вашингтон-Пост. Очень срочно».
Он ждал. «Почему Коула?» — спросил Кин.
«На все дает разрешение только Коул», — сказал Грей, прикрыв рукой микрофон.
«Кто это сказал?»
«Источник».
Секретарша ответила, что Коул на подходе. «Ждите». Грей улыбался. Адреналин накапливался. Наконец прозвучало.
«Флетчер Коул».
«Да, мистер Коул. Это Грей Грантом из Пост. Я записываю разговор. Вы слышите?»
«Да».
«Верно ли, что вы издали директиву для всех сотрудников Белого дома, кроме президента, о том, что все контакты с прессой должны прежде всего одобряться вами?»
«Совершенно неверно. Эти вопросы решает пресс-секретарь».
«Понятно. В утреннем выпуске мы печатаем материал, который подтверждает факты, изложенные в деле о пеликанах. Вы знакомы с делом о пеликанах?»
«Знаком», — медленно прозвучало в трубке.
«Мы подтвердили, что господин Матис внес свыше 4 миллионов долларов на проведение предвыборной кампании президента 3 года назад».
«4 200 000, и все по легальным каналам».
«Мы также полагаем, что Белый дом вмешивается и пытается препятствовать расследованию ФБР по делу господина Матиса. Нам хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу, если таковые будут».
«Это ваши соображения или то, что вы собираетесь печатать?»
«Мы сейчас пытаемся найти подтверждение этому».
«И кто, по вашему разумению, может это вам подтвердить?»
«У нас есть источник, господин Коул».
«Конечно же есть. Белый дом отрицает какое-либо вмешательство в это расследование. Президент просил информировать о ходе расследования в целом после трагической гибели судей Розенберга и Джейнсона. Но никакого прямого или косвенного вмешательства в какой бы то ни было аспект расследования Белый дом не предпринимал. У вас весьма неверная информация».
«Считает ли президент Виктора Матиса своим другом?»
«Нет. Они встречались лишь однажды, и, как я говорил, мистер Матис был значительным вкладчиком, но другом президента он не являлся».
«Тем не менее, он был крупнейшим вкладчиком, верно?»
«Я не могу подтвердить это».
«Какие-нибудь другие комментарии?»
«Нет. Я уверен, пресс-секретарь обратится к этому вопросу в своем утреннем выступлении».
Они положили трубки, и Кин остановил запись. Фельдман вскочил на ноги, потирая руки. «Я бы отдал годовую зарплату, чтобы оказаться сейчас в Белом доме!» — воскликнул он.
«Он был спокоен, не так ли?» — спросил Грей, восхищаясь выдержкой Коула.
«Да, но со всем своим спокойствием он оказался в очень неспокойном плавании.